Наш эфир продолжается, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели православного радиоканала «Воскресение». Сегодня я вам представляю в беседах о вечном настоятеля храма святителя Ермогена города Екатеринбурга, священника Владимира Устинова. Батюшка, благословите, здравствуйте.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Благословение Господне да будет со всеми нами.
Сегодня мы будем говорить о вашем приходе. Естественно, у нас было некоторое время, несколько минут, так скажем, когда вы рассказали мне о том, что очень хорошая такая позитивная составляющая, которую вы чувствуете в своих солдатах, потому что вы тоже военный священник, да? И это очень важно сегодня, вот в окончании 2020 года, рассказать об этом, поделиться вот этим добрым, хорошим для наших радиослушателей.
Ну, давайте я сначала все-таки объясню, что это за солдаты и что это такое вообще. Значит, помимо того, что я настоятель прихода святителя Ермогена, Эльмаша, я являюсь штатным священником, так называемый полковой священник, должность называется помощник командира части по работе с верующими военнослужащими. Вот уже 6 лет, слава Богу, я тружусь в 43-й отдельной железнодорожной бригаде. И для меня это очень интересная, конечно, служба. Я помню армию по службе в 90-х годах, когда я проходил службу по призыву. Вот, сравнивая, очень много чего такого было полезного, приятного вот, увидеть в современной армии. Конечно, нас часто говорят о негативном, о проблемах и так далее, смотря с чем сравнивать. Вот, армия 90-х, ну, это не лучшие годы для нашей страны. Это тяжелое время, оно, конечно же, налагало отпечаток и в первую очередь, конечно, в армии. Люди совершенно не воцерковленные, люди не крещенные, люди замученные действительно тяжелым состоянием, когда зарплаты не платились, обеспечение, все было действительно в таком плачевном состоянии. Придя в современную армию, вот, я почему-то думал, что увижу что-то подобное, что там опять придется кого-то спасать, кого-то там нужно будет вот наставлять на путь истины. Там вот это вот такой уже стереотип сложившегося такого священника, который уже больше 10 лет я был в сане и окормлял много всевозможных учреждений, больниц, детских домов, и где люди, ну, тоже в тяжелых таких жизненных ситуациях находятся, им требуется какая-то помощь, сочувствие. И вот, получая назначение вот в эту часть воинскую, вот с такими уже стереотипами сложившимися, что вот я там должен помочь, должен поддержать, должен ну, что-то такое вот делать. А еще воспоминания о тех 90-х годах. Я вот захожу в части и вижу совершенно другую картину.
Это сегодня уже?
Да. Совершенно другую картину.
Не как в 90-х годах вы себе представляли?
Ну, во-первых, часть у нас достаточно такая хорошая, дисциплинированная, можно сказать, образцовая. Вот, уже, значит, на КПП понял, ну, уже имея, конечно, такой опыт служения в армии, понял, что здесь совершенно другая такая вот
обстановка. Атмосфера.
Да, атмосфера порядка, просто, ну, по элементарным каким-то там вещам, это, ну, человек знающий может понять, что тут дисциплина, что тут порядок, что тут устав и так далее. Вот. Очень понравилось. Познакомился с руководством части, с личным составом и увидел вот знаете, ну вот совершенно другую картину, где действительно много столько, ну, молодых людей, молодых мужчин, которые не болеют, которые нормально в этой жизни устроились, которым не надо помогать в жизни. Они, наоборот, сами могут кому угодно помочь.
Такая самодостаточность.
Да. Они не какие-то убогие, там, не какие-то вот депрессивные. Таких нету в армии, сами понимаете. Нормальные мужики, здоровые все. Ну, у нас вот так вот общество делится, там, допустим, либо вот человек там вот совсем какой-то вот усталый, вялый, либо, ну, спортсмен какой-то такой, да. А здесь вот просто нормальные люди, они спортивные, вот так рукопожатие крепкое, как у нас.
Ну, один. Бодрость духа такая.
Да. И у меня такой вопрос возник, а что, чем им помочь, что сделать? Вот, такого доброго, то, что я обычно привык, ну, так вот, сочувствовать кому-то, поддерживать, а тут этого не нужно. Они вполне нормальные, достаточные люди, здоровые, крепкие. И помню вот это первые месяцы, я буквально ходил в части, просто радовался, видя вот просто такое количество нормальных мужиков, здоровых, крепких, сильных, вот, что их на самом деле на Руси много, они есть, просто мы их не всегда
не
так спрятались. Вот видим в таком количестве. Вот, отметил очень дальше такой большой положительный момент, насколько людей стало много крещённых. Вот, ну, большая моя часть, конечно, солдатами. Вот если я там в 90-х служил, ну, вот я там, может, 1-2 человека еще крещённые были, или как-то вот, ну, более-менее как-то что-то слышали, читали о вере, о Христе, Евангелии там или еще что-то. Сейчас таких людей очень много. И среди солдатиков вот сразу же там, конечно, вспоминают, что там и в воскресную школу ходили, там и что-то там они проходили, и бабушка водила. Большой процент людей крещённых, и не просто вот так формально, а что-то там в детстве немножечко они, да, познали о Христе. И сейчас, допустим, вот когда я приглашаю в храм на богослужение, ну, процентов 60-70 соглашаются посещать. Понятно, что, конечно, на гражданке они такими толпами не ходят на богослужение. Здесь армия. Вот. И когда там выбор либо на плацу маршировать, либо все-таки сходить в храм, вот, ну, конечно, в храм тянет.
Больше лет.
Да, тянет. Вот, хотя мы... Ну, это я немножечко иронизирую, конечно, я провожу богослужение в выходный день, когда день проходит по плану выходного дня, там, на плацу, реально это не заменяет, вот, занятия строевой или там физической подготовкой, посещением храма. Нет, это все происходит в выходные дни.
И в вот. Субботу тоже.
Да, суббота, ну, суббота у нас хозяйственный день.
А во сколько служба у вас в субботу начинается?
В субботу в 7:30.
В 7:30,
да.
То есть, а богослужение в воскресенье?
В воскресенье я служу в своем храме святителя Ермогена.
Там в другом уже месте.
Да, угу. Да, вот, вот пока у меня так вот такая ситуация, вот, угу. Что два
то
храма.
То есть в 19:30 у вас начинается, да?
В субботу литургия в 7:30.
А утренняя?
Да.
Да, вот
литургия.
Я немножко тут не поняла. Все, вот литургия. Да.
Да. И вот многие уже видно по тому, как заходят солдатики в храм. Понятно, что они были, они знают, как себя вести, они знают, умеют креститься, хотя бы какие-то элементарные вещи, знают, как там свечку поставить, там что-то подойти, спросить. Вот многие, конечно, есть и совершенно такие вот люди с семинарским образованием тут попадались там такие вот, которые понамарили по много лет, люди знающие, вот мне помогают. Очень это порадовало.
Отрадно, есть такое,
да,
такое прекрасное,
когда,
русское слово.
Да, когда, ну, приходишь в храм у нас, ну, большая половина, конечно, это женщины среднего возраста в Екатеринбурге, так скажем, молодежи, конечно, не хватает, то здесь вот офицеры, солдаты, все молодежь, с которым можно общаться, разговаривать, очень интересно. Вот. Интересно видеть даже вот за год, как человек меняется, как это интересно, положительно вот влияет, человек становится вот именно мужчиной, мировоззрение меняется очень. Значит, даже год. Вот мамы благодарят, вот удивляются некоторые, как, что вы сделали? Мы, говорит, вот годами пытались вот, привить какое-то трудолюбие там, или еще какие-то элементарные вещи сделать, а у вас это вот за год вот так вот просто, суббота, так просто получилось. Да. Да. Ну, секрет, конечно, прост, конечно, да, армейская дисциплина, вот это все прививает те вот добрые христианские качества, дает армия. Конечно, тот, кто не хочет, слабый, тот, кто не справляется, ему тяжело. Вот. Слава Богу, сейчас вот у нас ситуация в этом плане очень хорошая, я считаю, гораздо лучше, чем вот было там, когда я служил 1.5 года. Вот сейчас вот этот год вот у нас действительно есть возможность прийти служить те, кто хочет. Вот людей настраивают, уже подготавливают в военкоматах, приходят студентами, приводят вот в части и показывают быт и так далее. Вот все, что в части, как-то уже подготавливают заранее. Вот потом, значит, в части тоже есть вот такая должность, где я работаю не только как священник, а просто как психолог, можно сказать. Ну, то есть, как просто человек, который может выслушать, вот, помочь и чем-то посодействовать вот, помощи личным опытом или как-то. Вот, в общем-то, много таких вот положительных моментов, и когда, ну, так, где-нибудь в СМИ там или еще что-нибудь начинают ругать армию, ну, вот, все какие-нибудь блогеры там или еще кто-то, вот у меня сейчас вот просто буря протеста. Это неправда. Конечно, может случиться всякое бывает в жизни, но в целом это очень хорошее, достойное общество, которым я горжусь и рад, вот столько лет был вот, служить вот, в наших войсках.
Отец Владимир, ну вот такая ситуация, она только в вашей части, потому что есть другие части и другое мнение. Я выслушала о том, что очень сложно с ребятами, которые вот пришли в армию, которые, ну, мягко говоря, являются очень такими большими атеистами, не принимающими Бога. Это тоже есть, и об этом тоже свидетельствуют другие военные священники. Что нужно сделать для того, чтобы все-таки солдата к вере привести?
Знаете, вот мне никогда не нравилось это выражение вот «привести к вере». Как будто, тем более человека взрослым, даже 18 лет, ну, собственно, это уже все, это взрослый человек, он принимает присягу, ему вручают оружие, он обещает защищать Родину, это уже мужчина, все, взрослый человек, его нельзя так вот взять за руку или за ухо и привести к какой-то вере, он должен сам прийти. Я ему могу только показать путь, рассказать, объяснить, убрать какие-то препятствия на пути к вере, какие-то сплетни, слухи, какую-то грязь, которую вечно поливают церковь. Вот это разъяснить. А идти к вере, к Богу, он должен сам. Привести к вере, ну, это такое не совсем правильное выражение. Человек должен идти сам. Тем более, ну, тоже в таком взрослом возрасте. В армии, конечно, в этом плане, ну, есть возможность работать, даже обязанность, это моя обязанность. Вот, конечно, войска, они по большей части занимаются вот, по своему предназначению, я так не могу, ну, там, ежедневно там с каждым лично там беседовать или еще как-то встречаться, но вот находясь вот постоянно и на учениях, выезжая на учения, в поля, есть возможность вот в те какие-то ситуации подойти, поговорить по душам, когда человек настроен, когда этому необходимо. Вот. Всегда хватает таких вот людей, которые тянутся к вере, хотят батюшке там задать вопрос, пусть даже провокационный, тоже очень полезно и важно, и нужно. И ну вот такое вот живое общение, оно, наверное, вот гораздо лучше,
больше придет. То есть это все-таки зависит от священника в том числе, получается?
Во многом да. Mm-hmm. Очень, конечно, большое значение имеет руководство. Руководство. Вот если он у нас, допустим, командующий округом говорит, что он человек верующий.
И так живет.
Да, и просто, ну, там нам такие вот буквально лекции читает о вообще бытии Божьем, о там доказательствах бытия Божьего, то, конечно же, его слово для подчиненных да. – это очень важно.
Авторитетно.
Очень, да, очень авторитетно. Если у нас вот руководство части тоже и начальник управления тоже, люди верующие, поддерживающие меня во всех отношениях. Вот, конечно
это
же...
Это великая, конечно, вещь.
Конечно, легче это... исполнять свои должностные да. обязанности и как-то... Ну и подчиненным, соответственно, те же офицеры, они уже сами, если желают подойти, покрестить, поговорить или еще что-то там совершить, они... не будут стесняться, бояться там руководства. Очень это, конечно, важно. Вот, работать, конечно, нужно самому. Очень много, конечно, зависит от священника. Но вот именно вот в армии очень важно, конечно, когда вот, командование так вот с пониманием относится. Сейчас вот в наше время, или вот, ну, вот у меня, по крайней мере, в части, вот, очень такая благоприятная обстановка, важно, что вот меня поддерживают именно вот люди верующие. И для солдатиков потом это все на них это отражается очень хорошо.
Ну, это вообще такое возрастание, потому что вот я ведь тоже сейчас вопросы вам задаю, пытаюсь понять, потому что я видела другую картину. Я видела других батюшек, которые рассказывали, что руководство неверующее. Вот такая вот она разболтанность. Вот можно как бы и не ходить на литургию, можно ходить и не ходить. То есть вот оно все вот как бы вот, как вот мы знаем, закон духовной жизни, да, если ты не двигаешься вперед, то ты обязательно падаешь вниз. Вот оно как бы так вот и двигается. Дорогие наши слушатели, сегодня в «Беседах о вечном» в нашей студии священник Владимир Устинов, настоятель храма Свидетелей Ермогена города Екатеринбург. Вот я хочу вам еще, батюшка, такие вопросы задать, отец Владимир. Вот русское воинство, оно ведь и называют христолюбивым, да? Почему церковь молится о христолюбивом воинстве? Далее еще скажу вам. Христос одобрил и благословил воинское дело.
Но церковь молится не только, вернее, как это в Евтинии.
В том числе.
В Евтинии говорится просто о воинстве.
Угу.
О воинстве. Всех воинах, всех, кто служит в армии, всех мы поминаем на каждом богослужении. Это сугубо Евтинии, в мирной Евтинии обязательно, всегда, на каждом богослужении упоминается. Просто воинство. то, что наших воинов там называют христолюбивыми, но это такой архаизм, пришедший к нам из древних веков. Понятно, что раньше люди все были верующими, крещенными. Это редкий случай, чтобы человек там был атеистом.
Но, тем не менее, смотрите, вы сами себе сейчас противоречите. С одной стороны, как бы вот вы сейчас рассказывали, что как важно, какие солдаты замечательные, когда они в храме, на литургии, как они возрастают. И в то же время говорите о том, что это какое-то из давних времен к нам пришло.
Вот.
Нам давайте... именно и нужно такое воинство.
Вот, сравнивать. Что с чем сравнивать? То есть, конечно, то воинство, которое когда-то называлось христолюбивым и было таким, это, ну, там, средние века, там, 16, 17, 18 век. Да, в сравнении с современной ситуацией, конечно, это действительно были христолюбивые воины. И это название, вот оно, дошло до нас. Я же сравнивал армию 90-х, в которых я служил, и современную нашу армию. Вот, на мой взгляд, сейчас, вот именно в духовном плане, очень положительное изменение. Очень положительное. Как в целом в обществе, вот, больше, много стало людей крещенных, верующих, именно таких осознанных, понимающих. Вот.
И это всегда лучше.
Да.
Для страны.
Да. А с чем сравнивать? Молимся же мы, конечно, за всех воинов, потому что дело это святое. Это действительно защищать родину, своих близких, это святое дело. Вне зависимости, верующий человек, неверующий, крещенный или мусульманин, или еще кто-то, он делает святое дело, он защищает и меня в том числе. В том числе. Поэтому как я не буду молиться за него, который вот он воин, стоящий на защите вот моей страны, моей родины, моей церкви. Конечно же, это наша обязанность молиться за таких людей. Конечно же, мне хотелось бы, чтобы у нас это воинство было христолюбивым, как, ну, во времена там Дмитрия Донского там, или Александра Невского, чтобы все вот под стягом Спаса Нерукотворного вот так вот остановились. И как Сергий Радонежский благословлял Дмитрия Донского, вот взял меч, говорит, сим победиши. То есть вот эта рукоять меча образует крест, показывая, прообразуя, что вот крестом, верой ты победишь, не мечом. Вот чтобы вот наши воины, да, вот действительно были духом сильны, были действительно все верующие. Конечно, я говорил, вот многие соглашаются, но далеко не все.
Ну, вот, конечно, да. Так никогда не будет.
Сейчас, увы, теперь, да, уже так не будет, чтобы вот, ну, вот буквально все пришли в храм, нет, но вот по призыву, по крайней мере, сейчас очень многие соглашаются, если, ну, там, середины 90-х, когда я служил, там, чтобы вообще в храм прийти, чтобы кто-то там к нам из батюшек пришел. Так вообще
а
такого не было.
Невозможно
вообще
было такое.
Так не было, и вообще думать об этом не могли. Вот. И да, я вот в увольнении там ходил тогда в храм, но тут я единственный такой был. Сейчас нет. Сейчас это вот нормально, что целая должность есть уже вот 11 лет, как у нас возобновлено полковое священство, вот, и уже накоплен опыт достаточно такой хороший, положительный работы в войсках, и само общество тоже изменилось. Вот все-таки многие вещи мы действительно преодолели, многие стереотипы, конечно, но вернуться вот в те века, когда там вот все общество у нас было крещенное, верующее, вряд ли, наверное, удастся. Христос нам не об этом говорит.
Вот смотрите, мы же каждый год у нас выбираются какие-то праздники, вот личность Александра Невского. Ну, просто она вот сегодня вот в нашей передаче обязательно как-то должна прозвучать, просиять, потому что это такой символ. армии христолюбивой.
Да.
Знают ваши солдаты об этом святом?
Обязательно знают. Даже не просто знают, мы, конечно же, отмечаем праздники Дмитрия Донского, Александра Невского, обязательно богослужение или молебен, как минимум, фильмы, вот, какие-то презентации, опять же, вот, о Александре Суворове, вот, потому что тоже я так вот надеюсь, не далеки те времена, когда и его причислят к лике святых, что человек вот действительно верующий был в самом
потоком. Потрясающий полководец.
Да, конечно. Уникальный человек, полководец, но насколько это действительно верующий человек был, это просто вот пример и образец для подражания. Вот. Ну вот у нас небесные покровители железнодорожных войск, святые благоверные князья Борис и Глеб. Вот. И их пример, вот как вот человек, воин, может быть христианином. Вот это вот очень важно, и, слава Богу, у нас такие примеры есть. Вот сейчас, да, жизнь таких полководцев, это для вот современного вот такого офицера, солдата, очень важно, интересно. Слава Богу, есть о чем поговорить, да.
Вот все-таки, отец Владимир, дело войны. Мы знаем, что это дело крови, мук, страдания и убиения. И вот совершенно потрясающая фраза есть у Ивана Ильина, который говорил: «Дело воинства есть дело подготовки к войне». Это, конечно, такая совершенно безукоризненная фраза, с одной стороны, а с другой стороны, она очень, ну, страшная.
Да, армия существует для того, чтобы воевать. И если она, эта армия, хорошо подготовлена и умеет это делать, то войны не будет. Если ослабляет государство, если армия не обеспечивает, не заботится о ней, если там некому служить, если служить не модно, как это было в 90-е, когда наша молодежь просто вот считала за честь спрятаться, или как это вот выражение ходило, загаситься.
Да, грех возведенный в добродетель.
Да, от армии. То, конечно, эта ситуация обязательно воспользуется соседние государства. Вот наша история, особенно наша вот история, потому что мы ее прекрасно должны знать, очень ярко это показывает. Ну, там, смутное время, война, Отечественная война 1612 года. Вот ослабло государство российское, был убит последний из Рюрикович, началось вот это смутное время, тут же, сразу же воспользовались наши соседи.
Нашей слабостью.
Да, как только ослабевает, сразу ослабевает. Это, ну, закон, увы, это закон греховный, это неправильно, не Бог это создал, но мир сейчас так существует. Если государство какое-то ослабевает, то соседи начинают этим пользоваться.
Претендовать.
Да.
На все.
Да. И армия, она должна быть сильной. Ее, да, предназначение готовиться к войне, быть готовым. Если это действительно на высоком уровне, это подготовка, то войны не будет. Ну, лучше не суваться.
А вот смотрите, тоже вот сейчас у меня возник такой вопрос, неожиданно совершенно. Какой он? А если вот эти вот маленькие государства, которые, ну, предположим, являются абсолютно не главные, а государства, например, которые, как это говорят, государства третьего мира, да, у них же тоже есть своя армия. Что они могут сделать, если ими управляют? Для чего им нужна эта армия?
Ну, государства разные. Есть такие государства, где там армия составляет там сотню человек, там несколько десятков. Есть государства, где вообще, по-моему, нет армии. Потому что они прекрасно понимают, что...
Она им не
нужна. Да, да, они просто союз, входят в какой-то союз. То есть сейчас, ну, сейчас все мы знаем союз НАТО. Да? Страны СФ распались с падением Советского Союза, вот осталось вот этот блок НАТО, где вот, собственно, вот эти вот государства, даже те бывшие страны Союза СССР, вошли теперь в этот блок. Вот, конечно, там это смешно. Их армия – это там три самолета, там 10 танков, но тем не менее, ну, они входят в союз, в какой-то союз, и, собственно, вот принадлежат даже не себе, вот, ими руководят. Вот у нас, слава богу, пока мы еще такие самостоятельные, можем сами себя защищать и не будем действовать по приказу кого-то непонятно и для чего. Вот. И, на мой взгляд, все-таки, конечно же, нужно и отмечать именно духовную составляющую, что вот насколько солдаты и вообще офицеры подготовлены духовно. Вот. Одно дело техника, одно дело там техническая подготовка или еще какие-то вещи. Вот. И мы знаем, что все-таки духовность и вера в Бога, вот это вот то, что давало побеждать во многих наших битвах и дало возможность быть нам теперь государством свободным, иметь свою веру, именно настоящую христианскую веру православную.
Вот у нас недавно была встреча Владимира Владимировича Путина, да, с россиянами совсем недавно. Это конец. Мы с вами беседуем сегодня в замечательный день. Я думаю, что мы вспомним еще сегодня святителя Спиридона Тримифонского, любимого святого. Нужно просто обязательно его вспомнить. Так вот, вот эта конференция, это о нашей теме сегодняшней. Ведь очень много вопросов, ну, практически все вопросы людей интересуют материальные. Где здесь духовность?
Ну, я не смотрел эту конференцию, поэтому так, что, ну, что
вот, знаете,
я слышал.
Люди говорят одно и то же каждый раз. Каждый раз эти все конференции, они похожи одна на другую. То есть вопрос вот этой вот духовности и ее приоритета над материальным, он не стоит.
Да, увы, у нас сейчас такая идеология, да, действительно, идеология материализма, где такие ценности материальные, они ставятся во главу угла, увы, это идеология. Это, может, стихийно или еще как-то, но действительно для многих людей материально становится главным. Хотя с любым человеком встречаешься индивидуально, вот просто говоришь, и каждый понимает, что это, да, действительно, на втором месте должно быть. Это хорошо, когда есть, это... Об этом нужно заботиться и трудиться.
На втором месте что должно быть?
Материальное.
А на первом духовное.
Да, это каждый знает в отдельности. Но когда мы все вместе, вот этой идеей заражены приобретением материальных благ, и как бы их много не было, как бы там человек успешен не был, разговариваешь один на один с человеком, он прекрасно понимает, что оно счастье тебе не дало, каких бы ты высот не достиг. Что все-таки счастье, вот, радость жизни, они в другом находятся, совершенно в другом. В отдельности каждый понимает. Но когда вот начинаются какие-то вот такие вот публичные выступления, там еще, да, начинают говорить о главном, начинают говорить о материальном. Ну, собственно, если говорить о нашем президенте, ну, собственно, какие вопросы к нему должны были задавать? Ну, вряд ли
это
духовный.
Не царь.
Нет, это,
монарх,
да, это который... человек, да, администратор, который
администратор.
Вот должен, да, вот заботиться об этом. Это вот, наш президент, вот, поэтому и такие вопросы.
А церковь должна заботиться о другом.
Да.
Вот и весь ответ.
Ну, даст Бог. Это эти заботы, эти труды. Вот. Нашего священства, наших иерархов принесут должные плоды. Вот, на мой взгляд, ну, какие-то все-таки положительные моменты в сравнении с чем, конечно, сравнивать. Вот они, конечно, есть. Но вот работа, конечно же, непочатый край. И, конечно же, вот, тех людей, которые уже теперь крещенные, но не воцерковленные, те, которые... не воцерковлены, те, которые не крещены, нужно дальше вот, свидетельствовать, говорить о Христе, показывать красоту этой веры, говорить, вот, рассеивать какие-то стереотипы и какие-то...
Очень большая работа. То есть вот разъяснять, показывать, знакомить с историей, с преданиями, с святыми отцами, главное, с евангельской верой.
Да, вот у нас действительно прекрасная вера, и которая дает вот именно такую радость жизни, возвращает человек вот некоторое детское состояние, как Христос говорит, вот будьте как дети, вот именно вот радость, детская радость жизни, когда ты рад просто так, просто потому, что вот живешь. И все эти вот материальные блага, они как раз затмевают вот эту радость. Человеку хочется радоваться, конечно, любой человек хочет жить
вот,
счастливо.
Вот вы сейчас как раз упомянули об этой детской радости. Ну вот именно ведь такими был святитель Спиридон Тримифунский.
Да, вот такие
абсолютным наши... вот таким ребенком.
Да, замечательные такие наши святые, как раз вот такой образец. Вот образец. Когда читаешь житие, вот удивляешься, даже несмотря на все трудности, вот какие святые там встречали в своей жизни, даже мученическую смерть, не остается нисколько таких вот тяжелых ощущений, впечатлений о жизни. Вот, всегда просвечивается такая радость, что это действительно человек не зря прожил жизнь, что он действительно был рад даже идти на смерть. Вот эти образцы наши, такие вот святители, мученики, наши преподобные, очень такое живое предание, помогающее нам сейчас вот в этой жизни.
Вот я слышала в фильме о святителе Спиридоне о том, что он вот абсолютно освободил себя. У нас парочка минут так остается. Освободил вообще все свое нутро. Вот это вот, то есть он освободился от того, что его обременяло. То есть он вот полностью заполнился благодатью Божией, которую он вот просто отдавал людям.
Вот всей души желаю всем нашим радиослушателям, да, наполниться вот этой благодатью Божией. Это благодать, это энергия, это божественная энергия любви Бога к нам. Дай Бог вот этой любовью исполниться, которая и даст нам и силы жить, и преодолевать все трудности, и радоваться жизни. Дай Бог молитвами нашего такого святителя Спиридона Тримифунского вот эту нам божественную благодать, божественную энергию любви.
Спасибо большое, отец Владимир. Какое-то очень такое радостное настроение. У меня уже давно такого не бывало. Уж какого-то очень бодрого такого состояния. Вот, спасибо вам большое за то хорошее, что вы видите, о чем мы сегодня говорим, потому что только этим мы, собственно говоря, и будем жить. Да, спасибо большое. Дорогие слушатели, священник Владимир Устинов, настоятель храма, свидетель Ермогена города Екатеринбурга, сегодня был нашим гостем программы «Беседа о вечном».